мнение.
Приветствую вас, дорогие друзья, в эфире «Эхо Москвы», программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин, с нами сегодня журналист Олег Кашин. Олег, приветствую вас.
Да, добрый день, добрый день.
И не забывайте, что у нас идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы» и на площадке Яндекс.Эфира. На YouTube вы можете писать свои комментарии в чате, ставьте лайки, подписывайтесь, вы все знаете прекрасно, на всякий случай. Напомнил. Совет Федерации, Олег, вслед за Госдумой разрешил Путину избраться еще на два срока. А у вас есть принципиальное возражение против Путина, который будет править до 36-го года?
Вы честно. Знаете, мне стыдно в этом сознаваться, да, но абсолютно нет возражений. Пусть правит до конца и на самом деле пожить со старым Путиным. Я вчера что-то увлекся в связи с поездкой, видимо, российской делегации на парад в Мьянму. Тоже забавно, что вот сейчас, когда там переворот, когда только во время парада убили 64 человека, российская, соответственно, делегация, причем с участием почему-то Павла Гусева, то есть я знаю, что он глава общественного совета при Минобороны и одной современно охотника, в Мьянме, я думаю, можно охотиться, вот, соответственно, российская делегация осеняет своим присутствием этот переворот, и я, соответственно, полез в Википедию читать про Мьянму, узнал, что у нее последние, там, лет 5 новый флаг до степени смешения, похожий на флаг Литвы, желто-зелено-красный, только белой звездой, и посмотрел предыдущих правителей Мьянмы, тогда еще Бирмы, которые правили, там, по 50 лет, умирали в 95 лет, ну и как бы вряд ли это главная претензия к тому, что происходит в Мьянме. На самом деле, вот этот, опять же, миф о том, что идеальная государственная система, когда меняются руководители каждые 4 года, да, он на самом деле пришел, ну, я думаю, как, да, вот мы советские люди, условно говоря, да, 80-е годы, туалетной бумаги нет, ничего нет, а в Америке есть все, и там президенты меняются. И значит, логика какая? Ага, значит, есть какая-то прямая зависимость. С годами как-то перестаешь в это слепо верить. Ну, Путин и Путин. На самом деле, я не думаю, что лучше будет, если Путин нам предоставит нового преемника в каком-то новом стиле.
Ну а что вы все в бумагу? Почему мы с вами в бумагу туалетную уперлись?
Не, ну на самом деле признак благополучия бытового, это что такое? Ну колбаса еще, да, колбаса. Главное, чтобы колбаса была, как говорил Лукашенко ранее, чарка и шкварка. Поэтому здесь как раз вопрос, есть ли чарка и шкварка.
Есть? Ну, из вашего, конечно. Простите, да, из вашего прекрасного лондонского далека, оно как видится, есть тут?
Вот из лондонского далека видится, понятно, наверное, с искажением, но на самом деле также понимаю, даже там по своей рублевой зарплате, что, естественно, уровень жизни неуклонно снижается, это гораздо, гораздо более ощутимая претензия к существующему в России политическому режиму. Но если говорить про Совет Федерации, на самом деле я бы отошел от этих формальностей, понятно, что обнуление, и забавно, что они прямо сегодня открытым текстом говорили, что только не говорите об обнулении, Петр Толстой, да, по-моему, это сказал, это не касается Путина, это, соответственно, просто так совпало. Сегодня в Совет Федерации гораздо более громко звучала критика со стороны Валентина Ивановна Матвиенко и других сенаторов.
Мы поговорим, да, об этом еще. Слушайте, ну а все равно, вот колбаса и туалетная бумага. У нас, помните цифры, да, по людям за чертой бедности, да?
Это, там, нет, не помню.
Около 20 миллионов, да, вот я так вспоминаю, что звучало, может, полгода назад. Ну хорошо, это миллионы человек. А вот этим людям, им как вот с Путиным? Или они не связывают свое состояние такое жалкое? Уж простите за
так
слово.
Так нет, тут, наверное, идеальный способ Путина был бы спросить у этих людей, потому что, наверное, интересно было бы прийти к этим людям и сказать, вот вы знаете, вы за чертой бедности, а знаете почему? Потому что в России Путина обнулили. Это же тоже была бы такая манипуляция, спекуляция, поэтому здесь бы я как раз избегал прямых как бы указаний на это. К Путину другие претензии, да, на самом деле, естественно, их есть миллиард, да, включая вот эту тотальную безнравственность на всех этажах государственной власти, которая оборачивается то насилием, то воровством, то еще каким-нибудь безобразием. И как бы это исходит от Путина, ну а говорить о том, что Путин вот такой ужасный, что он себя обнуляет, это естественное желание руководителя такого режима, полуавторитарного, полудиктаторского, наверное, уже. Поэтому здесь как раз, ну, была бы последняя претензия в этом смысле. У меня гораздо больше вопросов к нему, например, по поводу его политики памяти, да, потому что этим навязыванием Дня Победы, как главная скрепа, он, на самом деле, мне кажется, покалечил поколение, и нам еще придется это исправлять.
А кого он, да, покалечил, например, простите? Да, какое он поколение покалечил?
Вот буквально поколение тех людей, у которых стекленеют глаза, когда с ними завязываешь беседу о противоречиях советской версии Великой Отечественной войны. Ну и тем более, да, просто ненормальная ситуация, что странно, мы как-то в эту сторону шагнули, но пусть, да, ненормальная ситуация, когда действительно из тысячелетней истории страны единственная точка консенсуса, причем во многом навязанного, она как бы привязана к этой только, к этой исторической дате.
Это же самое близкое, по-моему, логично. А? Это еще и помнят, и в семье дедушки и бабушки расскажут.
Уже дедушки
расскажут.
Не помнят, дедушка, стандартный российский дедушка, он где-то рубежа 50-х, 60-х годов рождения, войны он, естественно, не помнит. В лучшем случае прадедушка был ребенком в годы войны, но и опять-таки за эти сколько, 75 лет уже столько всего наросло. Я помню своего воевавшего деда, с которым мы тоже спорили, и я с позицией тогдашнего подростка 90-х годов, красно-коричневого, объяснял ему, какой Сталин хороший, а он мне объяснял, что там, не знаю, нужно было сдать Ленинград, да, завалили немцев трупами, и Жуков кровавый мясник, как бы, да, и, собственно, меня это тогда удивляло, с годами перестало удивлять, но тоже дело такое. Вот я сегодня смотрю в «Коммерсанте», да, и там замечательная дискуссия между, в репортаже на каком-то круглом столе в Госдуме или где-то еще, дискуссия между Сергеем Степашиным и Марией Захаровой, где Захарова объясняет Степашину, где он говорит, а вот был парад на 50-летие Победы, там приезжали американский президент, британский премьер и так далее, были на Красной площади, она говорит, нет, не на Красной площади, а на Поклонной горе, и это было
такой
унижение России.
Нам не спор.
Да, безусловно, да. Причем, да, ей было 19 лет, как справедливо отмечает «Коммерсант», а Степашин был директор ФСБ. Конечно, Степашин прав, потому что парад с президентами был на Красной площади, а с техникой был на Поклонной.
А вы часто задумываетесь об альтернативах Путину? Есть ли они вообще?
Да, как говорится, хоть я, но на самом деле также понимаю, естественно, и от этого трудно отделаться, даже если ты не любишь Навального, что, естественно, ключевая, как бы сущностная, ценностная, какая угодно альтернатива Путину сегодня, это Алексей Навальный. И, знаете, есть такой рубеж, безусловно, между вот такой доброй диктатурой и недоброй
доброй
диктатурой. Главное. Режима в тюрьму, это уже немножко точка невозврата, это неправильно. Поэтому можно вспомнить Януковича, посадившего Тимошенко, я думаю, на самом деле тогда началось его реальное падение.
А вы между, простите, Олег, между Навальным и Путиным, вы на самом деле не видите никаких промежуточных фигур? Или вы меня троллите сейчас и наша аудитория?
Давайте это всерьез обсуждать, да, давайте обсуждать.
Давайте.
Есть промежуточная фигура Мишустин, очень клевый мужик, да, там еще в программе «Марафон-15» снимался в конце 80-х, как человек-компьютер, да, торговал компьютером. Какой-то такой.
Серьезно?
Непонятный. Да, конечно, вот недавно нашли, абсолютно, причем, слушайте, прошло 32 года, он также выглядит, такой же, как бы, круглый и лысый, да? Ну, вот, есть, не знаю,
отлично.
Кто там... Дюмин, да, вот Дюмин. Помните, опять же, с подачи вашего главного редактора заговорили, что охранник Путина, ставший тульским губернатором, должен быть преемником. Всерьез об этом говорить? Понятно, что Путин, Путин, Путин. Разные маски Путина, разные лица Путина. Я-то, конечно, опять же, в очередной раз скажу, подмигивая в камеру, что выберу Дмитрия Медведева, которого я бы не стал сбрасывать со счетов, даже если... Вот всем вынесли более какой-то комической политики, скажем так. Ну, а так, действительно, главный оппонент Путина Навальный, и тут можно опросить аудиторию «Эхо», по крайней мере. Она вам это скажет, конечно, хором и дружно.
А с Путиным, у нас минута до перерыва, с Путиным вы готовы, в принципе, расстаться? Ну, представим, да, что 24-й год, может быть, раньше, если верить, Валерию Дмитриевичу Соловью, и Владимир Путин, вот как такой, большая фигура, он уходит из нашего поля зрения.
Вы знаете, мне сейчас 40 лет, мне было 27 лет, когда закончился второй срок Владимира Путина. Я помню, написал в живом журнале прям такой пронзительный пост. Я, в смысле, написал. Я написал, что прощаемся с эпохой Путина. Хорошо, что она закончилась. Прошло 13 лет, мне, естественно, немножко неловко, да, поэтому повторять это, что там жалко будет расстаться с Путиным, уж не знаю, это от Путина зависит, потому что мы знаем приятных, милых, добрых отцов народа, которые, в конце концов, классический пример, ушел бы Лукашенко году в 2005-м, сейчас бы по-доброму вспоминали о нем как об основателе современной белорусской государственности. В итоге он превратился в ужасное чудовище, да, поэтому у Путина в этом смысле тоже все впереди. Я хотел бы провожать Путина на пенсию, там, старенького 90-летнего доброго Путина, который действительно осенил Россию своей добротой и сберег ее и от Греты Тунберг, и от, там, не знаю чего, от чекистского реванша или от
старенький
коммунизма.
Старенький 60-летний Кашин будет провожать...
Ну, например, да, здесь большой проблемы не вижу. Ну, вся жизнь при Путине, она и так уже при Путине, да, у меня полжизни при Путине, и ничего как-то
живем. У меня и того больше. Давайте перерыв сейчас сделаем небольшой, мы должны послушать рекламу и вернемся через полторы минуты.
Скажи пароль и проходи. Реклама! мама.
Раз, два, взял новый грузовик. УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная ошиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. Всего от 796 500 рублей. Не оферта. Подробности на сайте uaz.ru.
Вся наша жизнь связана с движением. Весной нашим суставам нужна особая забота, чтобы не испытывать скованности и вести активный образ жизни. Чешское артродиетическое питание «Геладринк», главным элементом которого является биодоступный пептидный коллаген, помогает пополнить важнейшие ресурсы организма. А входящие в его состав витамины и минералы восстановиться после зимних морозов и противостоять стрессам. Регулярный прием комплексов «Геладринк» позволяет усилить суставы, укрепить кости и стенки сосудов, придать прочность позвоночнику. Кроме того, «Геладринк» заботится о нашей красоте, так как пептиды коллагена активно питают и подкожный слой, состоящий из коллагена, и препятствуют появлению морщин. «Геладринк» – это замечательный подарок родным людям. Оставайтесь красивыми и активными и подарите своим близким защиту на долгое время. «Геладринк» производится в Чехии, продается в аптеках. Информация на сайте geladrink.ru.
Не является лекарственным средством.
Особое мнение.
Продолжается прямой эфир «Эхо Москвы». Это «Особое мнение» сегодня с Олегом Кашиным. Пожалуйста, задавайте свои вопросы в трансляции на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал про Совет Федерации. Давайте продолжим. У нас сегодня главный такой ньюсмейкер, наши замечательные сенаторы приняли закон, нашумевший, скандальный, о просветительской деятельности, мне кажется, о запрете просветительской деятельности. Да-да. Зачем даже вот к людям, которые несут свет в массы, зачем мы уж до них-то докопались? Логику понимаете?
Нет, ну логику понимаю, естественно, потому что чтение лекций, всевозможные, даже YouTube, я думаю, просветительский, он довольно часто несет, даже если не говоришь «долой Путина», да, а просто посыл, да, свободомыслия, он противоречит базовым ценностям.
Зараза, вот эту бациллу, да?
Да, буквально, к сожалению, глубокому. То есть, вот, опять же, я думаю, эти люди, ну, очевидно, да, они хотят богато жить, да, там, обогащаться, как они делают каждый на своем участке. И, в общем, от идеологии, от любой далеки. Но сама стихия историческая их несет туда, чтобы быть душителями, быть, соответственно, врагами просвещения. Это действительно драма власти. То есть, я смотрю там на российских сенаторов, каждый из которых был, кто депутатом, кто министром, кто еще кем-то, и там лет 5-10 назад они, конечно, были, ну, собственно, никогда бы им самим в голову не пришло такое. Естественно, там сенатор Климов, оказывается, я сегодня узнал, он был юмористом у себя на Урале, где-то книжки издавал сатирические, вот, допустим, вот, да. И вряд ли... Вот, да, ему расскажите тогда, что а через 10 лет ты будешь запрещать лекции. Естественно, он бы покрутил пальцем у виска. Но действительно, видимо, превращает судьба людей в держиморт, к глубокому сожалению. Ну, что здесь поделаешь, а? Вздохнешь, естественно, и обнимешь их.
Ну, а государство не плодит таким образом, я не знаю, каких-то сектантов? Не увеличит ли оно количество тех, кто собирается не просто в уютном кресле перед монитором компьютера на какой-то онлайн-лекции, а в каких-то там подвалах?
Ну да, представим себе подпольные...
Но эти риски, они вообще, по-вашему, просчитываются?
Подпольные лекции по теории относительности, допустим, но были же, допустим, подпольные курсы иврита, да, в 80-е годы, в 70-е, или подпольные курсы карате, когда карате в Советском Союзе запрещали. Но опять-таки, поскольку поколенчески, вот мы уже говорили на примере Победы, что поколенческие люди это все-таки действительно частично советские, сама память может быть тех стен, что находилось в доме, где Совет Федерации был, дом политпросвещения или госстрой, ну какая-то такая, в общем, мрачная структура в любом случае, которая, наверное, давит даже на Валентину Ивановну и ее питомцев из Совета Федерации. Да.
Слушайте, вопрос. А почему вот эти люди, наши замечательные законотворцы, почему они не слушают голоса как раз из вот этого профессионального сообщества? Потому что РАН выступили против. Есть петиции, есть огромное количество в разных абсолютно СМИ, независимо от своей направленности, комментариев людей, которые держат вот эти образовательные площадки, людей, которые являются профессорами, преподавателями. Они все же хором практически говорили, не надо нам этот документ, не нужно, мы не хотим ничего согласовывать, никакие свои образовательные программы. То есть вот, ну, вот почему настолько закрыто и никого не слышат? Что это за такой паровоз безумный, который мчится и ни единой остановки не делает?
Не, подождите, просто если бы, я думаю, здесь с нами сидел бы какой-нибудь сенатор, да, любой, даже Арашуков до того, как его посадили, я думаю, он бы, даже если бы кивал, соглашаясь с нами, сам думал, ну мне-то виднее, да, я власть, поэтому вы будете выполнять, что я буду делать. Вот вы сказали РАН, да, естественно, мы помним, как российская власть упромысливала РАН сколько, года 3-4 назад, когда, собственно, лишила ее, по сути, независимости, да, подчинила, поскольку, ну, мы же вас финансируем, а чего вы такие независимые? У власти ровно такое отношение, как раз это и в шоу-бизнесе, и в искусстве, и в медиа. Если, как бы, деньги исходят от нас, это наши деньги, поэтому вы должны слушать, что мы говорим, и права голоса у вас нет, даже если вы академики.
Ну, давайте про шоу-бизнес. Вы замечательно, Олег, как всегда, подводите, меняете темы. А опять же, Совет Федерации, Валентин Матвиенко не понимает, почему избрали Манижу, нашу певицу, представителем России на Евровидении. Вот, казалось бы, только вчера же Владимир Путин, да, проводил совещание, посвященное как раз различным межэтническим вопросам. Говорил, да, о том, да, что да, терпимость, да, какая-то консолидация должна быть.
А вот интересно,
и тут бац, и Матвиенко Путина выходит.
Не, а мне вчера показалось как раз, что Путин как раз произнес самую нетерпимую свою речь, буквально 14 слов, да? Нетерпимую, о квотах для детей мигрантов в школах. Что это вообще такое? Это какая-то абсолютная зига. Владимир Путин всю жизнь обличал, да, Россию для русских. В итоге сам стал ее апологетом. Вот то самое путинское дзюдо. Фашизм – мой трофей. То же самое здесь. Действительно, это продолжение, во-первых, я думаю, этого тренда, да, как-то на, ну, на отказ, по крайней мере, от мультикультурности российской. Но, конечно, меня отдельно растрогало. Как там Валентина Ивановна сказала? Кони-люди,
кони-люди,
да?
Кони-люди, да.
Кони-люди. То есть она сравнила Манижу с Лермонтовым, получается. Да? То есть, как бы она похвалила Манижу.
Так, завалировано, не все, правда,
поняли. Ну, наверное, да. И отдельно вот я прямо смотрел в стенограмме, не в стенограмме, в новостях с фрагментами стенограммы, Елена Дропека говорит, что вот да, Манижа бездуховная, кошмарная, нужно было послать Little Big хорошие, ага. Да, естественно.
My Dick is Big, точно, да.
Да, вспомнить вспомнить их песню «Уна» прошлогоднюю. Ага, у меня прямо открыт, да, текст. «Иди сюда, папик, папик, я дам тебе вкусняшку-вкусняшку. Раз, два, три, четыре, пять, все, что тебе нужно сделать, иди сюда, папик».
Они просто английский не знают, и поэтому
считают, да, 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 все. Просто вот как бы, конечно, когда... Ну, они не мигранты, да, они из Забайкалья, по-моему, Little Big, то есть, да, вот даже если вот наши эти ОЕшные подростки поют «Иди сюда, папик», это нормально, как бы, да, а когда девушка таджикского происхождения что-то поет, это плохо, это кошмар. Ну, понятно.
Насколько Матвиенко, по-вашему, отражает действительно такое отношение, в принципе, общества к Маниже и к, скажем так, непохожим на тебя?
Ну, подождите, вот, естественно, здесь как-то велик соблазн с учетом повесточки, да, общемировой, сказать, что неприятие Манижи – это не любовь к непохожим, к другим и так далее, но у нас же есть колоссальный опыт Евровидения, и, по-моему, каждый раз, каждый год не было такого случая, чтобы...
Вы не говорите про Киркорова, не надо, нет.
Ну, нет, да, нет, начиная, там, опять же, с эстрадных геев, и это касается не только Киркорова, Киркоров-то был вообще в доисторические времена, да, в 90-каком-то году, была и Пугачева, был и Мумий-тролль, всех пробовали, и не было такой фигуры, которая бы вызвала народный консенсус. Ну, не знаю, даже Алсу, наверное, в 2000 году. Всегда все ворчат. Другое дело, что обычно-то ворчали бабушки, да, на лавочке. Теперь ворчит Валентина Ивановна, но, опять же, она достигла год назад соответствующего возраста, ей даже дали орден по этому поводу. Вот она теперь в положении этой бабушки выступает.
Я вас неожиданно сейчас переведу на тему выборов. Вот эту вот карту какую-то ксенофобскую, ее можно разыгрывать сейчас? Перед выборами, ну, вы знаете, думскими. Да, на, давайте, насколько, в принципе, эта тема такая живая, людей волнует?
Опять же, сошлемся на две вещи. Во-первых, опять же, на вашего любимого главного редактора, которому я верю, когда он говорит, что Владимир Путин считает своим главным врагом русский национализм. То есть даже если Путин говорит о черепомерках для школьников, понятно, что на самом деле Путин ничего не имеет в виду.
А... За прямыми цитатами Венедиктова идите на сайт «Эх Москвы» на всякий случай.
Да-да-да.
Я всего Венедиктова не помню.
Нет, он именно на это ссылался, но нет прямой цитаты Путина, поэтому я говорю, у Путина было более мягко, что ему не нравится пещерный национализм, хотя, я думаю, для него любой национализм пещерный. Это первый пункт. Второй пункт – утечки в анонимных телеграм-каналах, которые на этой неделе писали, что Рогозин уйдет из Роскосмоса, подбирали ему преемников из Министерства обороны. Рогозина сватают в партию «Родина», которая как бы возродилась, в которой пока депутат Журавлев знаменитый, дравшийся с чеченским депутатом, у которого выпал золотой золотой пистолет. И если Рогозин пойдет в Госдуму, наверное, это будет показатель, что власть решила поразыгрывать эту карту. Но также мы прекрасно знаем, что власть ее никогда не разыгрывает всерьез. Есть набор людей умеренно правых взглядов, которые готовы идти на какой-то компромисс с путинским Кремлем. Опять же, для меня этих людей символизирует, наверное, известный вам Егор Холмогоров. Он не один такой, таких людей много, но каждый раз они проваливаются и так далее. Вот, опять же, не знаю, насколько это корректно прозвучит корпоративно в плане. У меня коллега, соведущий мой по радио КП, Эдвард Чесноков, сегодня объявил, что собирается идти в Госдуму через праймерис от «Единой России», но он человек буквально вот таких, чуть-чуть правее меня, на мой вкус взглядов. Ну, соответственно, вот можно ли считать участие Эдварда Чеснокова в праймерис «Единой России», да, попыткой государства сыграть на правой карте? Я не думаю, как раз не думаю, потому что вот опять же все эти старцы в Кремле, они реально боятся слова «русский», боятся выпускать этого джина из бутылки, потому что они знают, что дядя Ваня
придет. А дядя Ваня здесь риски-то?
Ну как, нет, понимаете, если внушить русским, что они имеют право на что-то, кроме того, чтобы...
Просто это так прозвучало, как будто в Кремле сидит кто-то, кто боится русских, прямо с большой
конечно,
буквы.
Конечно, безусловно, в Кремле сидит кто-то, кто боится русских, потому что, закончу эту фразу, она мне нравится, что придет дядя Ваня и спросит, где мои деньги, Махмуд. На самом деле, забавная история, сегодня Дмитрий Песков, уж не знаю, между прочим, корреспонденту «Эхо» или не «Эхо», но он комментировал уже месячной давности колонку социолога Миркина в «Российской газете» о том, что русских стало за 30 лет меньше на 5 миллионов. Понятно, там игра со статистикой во многом, потому что те люди, которые записывались русскими в союзных республиках постсоветских, вопрос, куда они делись. Может быть, они казахами теперь записываются. Но, в общем, Миркин пишет, что это ненормально, когда, там, не знаю, 5% народа вдруг исчезает в никуда. Я дал ночью у себя в телеграм-канале эту ссылку на старинную колонку Миркина. И сегодня Пескова кто-то об этом спросил, и он говорит, что да, мы в Кремле переживаем, что русских делается меньше, но ничего не можем с собой сделать. Если помните, был такой довоенный фильм американский с Гретой Гарбо, такая комедия черная про советские репрессии. И там героиня Греты Гарбо, Ниночка, фильм называется, Ниночка говорит, русских стало меньше, но русские стали лучше. Я думаю, такого рода политика в Кремле, она продолжается до сих пор, естественно.
Давайте перерыв сейчас сделаем. У нас сегодня в особом мнении на «Эхе Москвы» журналист Олег Кашин. Слушаем новости, рекламу, скоро вернемся. Продолжается прямой эфир «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Нарышкин. Это «Особое мнение». И с нами сегодня Олег Кашин, журналист. Идет трансляция в YouTube. Присоединяйтесь, лайки ставьте, подписывайтесь на наш канал и комментируйте все, что вы слышите и видите. Макрон, Меркель и Путин пообщались вчера вечерком. И есть две темы интересные. Во-первых, про Навального. Просят какой-то... Просит соблюдение прав Алексея Навального западные лидеры. А можете, Олег, объяснить, опять же, да, я буду периодически ссылаться на то, что вы все-таки ближе к европейским лидерам, чем мы здесь, в Москве. Вы можете объяснить, зачем Меркель и Макрону Алексей Навальный? Вот правда, по большому счету. Есть экономические проекты, есть все что угодно. И Алексей Навальный, при всем уважении.
Мы же помним летний прецедент, да, когда без Меркель, правда, с Макроном был разговор Путина, который в итоге сам Макрон слил в прессу, потому что он ему показался оскорбительным. Да, была цитата, что он, Путин, разговаривал со мной как с русским крестьянином. То есть, на самом деле, конечно, западные лидеры вполне гибкие и вполне равнодушные к чужим бедам, проблемам, да, и их, я думаю, удовлетворило бы какое-то вот такое полусекретное с подмигиванием объяснения Владимира Путина, что, ну, слушайте, у меня такая проблема, да, вот там человек нарушил какие-то там, не знаю, двойные сплошные, ну, пришлось его отравить, нормально, это наше внутреннее дело. И они бы сказали, да, конечно, это плохо, но давай дальше дружить. Я так понимаю, что их действительно просто сейчас обижает то, что там не публичная оппозиция России совпадает с публичной, что отравления не было, непонятные блогеры, все такое.
Если
то
бы есть, Путин более... посекретничал бы с ними, да? Рассказал бы им все. Подождите,
а вы думаете, что западные лидеры будут как-то убиваться ради Навального и ломать
себя? Так я же не... Я вот об этом и спрашиваю как раз. Да, вот зачем Европе абсолютно... Алексей Навальный? Почему кипиш поднимают?
Абсолютно уверен, что Алексей Навальный не нужен западным лидерам. Единственное, что их заботит, что называется сохранение лица, чтобы, условно говоря, там какие-то... Ну, наверное, да. Там у Меркель есть свой электорат, хоть она и уже скоро уходит, но, тем не менее, у нее партия на месте, как бы, да?
Все чтобы уходит, не было уходит.
Ощущения, что Меркель новый Шрёдер, который в обмен на Северный поток позволил Путину убить человека. Ну, собственно, я думаю так, не более того.
А Меркель вам, как ее судьба видится после того, как она кресло канцлера покинет? Это какой-то Северный поток 2 президент или совет директоров?
На золотой памятник в центре Берлина она наработала, а так, я думаю...
А по российской линии, по линии сотрудничества Москва-Берлин?
Нет, ну, по крайней мере, Путин не гулял на ее свадьбе, не танцевал с ней, поэтому, я думаю, карьера в Роснефти ей как бы не светит, да, причем, как мы понимаем, если мы говорим, да, опять же, да, о тех знаменитых выражениях западных лидеров в адрес Владимира Путина, то вот недавняя байденовская убийца, да, тем более не убийца, а да, в ответ на убийцу, для Путина было не такое обидное, как давняя меркелевская, что Путин просто живет в своем мире, то есть Путин ку-ку, да, я думаю, у Путина есть к ней такое предубеждение, что она однажды его обидит.
Еще чуть-чуть в этой теме покопаемся, я все равно не понимаю. Вот представим, что Владимир Путин звонит Олегу Кашину, да, у вас есть час, условно. Вы будете тему Навального поднимать?
Конечно, подниму, интересно.
Ну, что бы вы спросили у Путина?
Нет, меня главное беспокоит, да, я продолжаю быть, хоть и там, не знаю, слегка наступаю на горло своей песни, поскольку Навальный находится в тюрьме, его положение тяжелое, наверное, не время для этих разговоров, но я бы, естественно, Путина спросил, что он понимает про Навального и что он знает про Навального, что он не говорил, потому что, естественно, на протяжении, ну, по крайней мере, 10 лет до отравления, я продолжаю настаивать на этом, Навальный, безусловно, участвовал в каких-то безбашенных и межбашенных играх российской власти и силовых структур. Понятно, очевидно, что он, наверное, рассчитывал на то, что он всех переиграет, но, как мы понимаем, в итоге он сейчас, по крайней мере, производит впечатление жертвы этой игры, а поскольку, не знаю, к жертвам нужно быть, естественно, милосердными, и в этом разговоре я Путина призвал бы его немедленно отпустить на свободу.
Ну и опять же тогда к Европе вернемся. А европейцам-то что от этого? Хорошо, ну вот вы бы удовлетворили свое любопытство. Неужели Меркель с Макроном, да, вот они сидят и думают, ну давай, расскажи, что там, как? Ну, вот, так, вот зачем? Нет, что с этой информацией делать, которую они не смогут все равно опубличить?
У нас же есть документ, который был в газете «Фигаро» в виде слива давнего разговора осеннего, да, Путина с Макроном. Реально Макрону хотелось узнать, что там на самом деле, а Путин ему пересказал программу «Время», и это Макрона по-человечески обидело, вот буквально.
И то все есть... ток-шоу с Журавлевым и же с ними, да.
Да. Я боюсь на самом деле, что как раз, да, если там мы с вами спросим Путина, он скажет, а, не знаю, там блогер какой-то, самогон, село Кафтанчиково, да, ничего не знаю, и реально он ничего не знает или забыл. Почему отравили Навального, не помню, скажет Владимир Путин, но бывает так тоже, да, когда там даже под гипнозом спрашивают человека, а за что ты убил там того вот партизана, да, в 43-м году? А он не помнит. Моя любимая история, когда Лию Ахеджакову, да, поскольку для людей, как бы для которых 93-й год это кровавый ельцинский переворот, да, я к таким людям также отношусь, Ахеджакова, которая призывала танки, такой символ, да, сервильности по отношению к насилию. И я помню, как меня поразило, как годы спустя, как раз вот этот тот самый вопрос, который только ей можно задать, задают ей в журнале «Афиша», Лия Меджидовна, а вот вы тогда говорили про «Где наша армия?», что вы имели в виду? А она говорит, а я не помню. Это ж вот как из ушата, да, люди не помнят. Путин, почему ты, Путин, где Литвиненко, где там, не знаю, где Скрипаль? Не помню, не знаю, ну, был повод какой-то, наверное.
Верите в то, что вокруг Алексея Навального, в его команде, где-то там прям в топ-менеджменте есть какие-то люди, приставленные к нему?
Да нет, я немножко по-другому это воспринимаю. Я думаю, там неприставленных нет, да, во главе с самим Навальным, поэтому здесь как раз вопрос, почему эти люди его отправили в тюрьму. То есть...
Ох, прилетит вам, Олег, за это.
А нет, я, как говорится, когда был жив, тоже боялся. Сейчас-то меня уже давно заканцелили, поэтому здесь нет проблемы.
То есть, ну вот вы о чем хотите сказать? Что есть один Навальный символ там того-то, 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 и вокруг него все сплошь агенты, не знаю, охранки.
Да нет, я не так хочу сказать. Я хочу сказать, объясните, что на протяжении многих лет, да, особый статус Навального в российской политике вызывал вопросы. Мы помним его условные сроки, которые хоть суммировались, но не становились реальными. Мы помним его чудесное освобождение в Кирове, помним его участие в выборах мэра Москвы по подписям «Единой России», помним, естественно, все, и тут уже вопрос действительно, что это было. Вот, но оно было, это уже факт истории, и оно закончилось прошлой осенью, да, теперь этого нет, теперь Навального посадили. Вся логика указывает на то, что он, наверное, что-то нарушил, за что был наказан российским государством. Не знаю, да, я понимаю, как это сейчас звучит, кринжово, но, естественно, там, изображать человека, который говорит, что Навальный, как бы, символизирует все доброе, хорошее, что есть в российской политике, я, естественно, не готов.
В какой степени вы беспокоитесь за Навального и за его здоровье в колонии сейчас? При том, что это пациент номер один все-таки сейчас.
Да, потому что мне даже часто, вот как вы слышите, неловко, да, как-то критиковать Навального сидящего. Критиковать Навального убитого, наверное, вообще будет невозможно. И, ну, бывает, да, вот человек, как бы его отравили, его там замучили в тюрьме. Тесак даже, вот когда говорят про Тесака, что он там при жизни был серийный убийца, все отвечают, подождите, какая разница, кем он был, если его зверски запытали в тюрьме? Естественно, российская тюрьма – это зло, естественно, человек, любой человек, сидящий в российской тюрьме, вызывает сочувствие по умолчанию.
Ну, все-таки, не совсем получил ответ на свой вопрос. Вы беспокоитесь за Навального? И существует ли для него сейчас угроза?
Я же прямо ответил, да, беспокоюсь, да, существует, естественно, да.
А вы за него беспокоитесь как за некую альтернативу Путину, или просто вы вот такой человек, который, в принципе, склонен к эмпатии?
Помимо того, что я человек, который, в принципе, добрый и переживает за любых людей, да. Я повторю еще раз свою мысль, я беспокоюсь за себя буквально, потому что его мученичество, его возможная, там, не знаю, будущая святость в поле российской общественной мысли, если угодно, да, она лишит меня возможности говорить то, что я о Навальном думаю. А лишаться такой возможности для меня было бы равно лишиться буквально той работы, которой я занимаюсь, потому что ничего, кроме писать о российской политике, я, в общем, не умею. Поэтому, да, я переживаю за Навального и понимаю, что в России, в которой аксиомой будет, опять же, святость и неприкосновенность Алексея Навального, мне места не будет, как пишущему автору.
То есть Олег Кашин ждет с нетерпением освобождения Алексея Навального, чтобы проехаться хорошенько
по нему. Навальный по свободе, а я бы говорил, вот видите, а я всегда говорил, что он работает на ФСБ, на Кремль. Вот чего я хочу.
А когда вы будете говорить, что он работает на ФСБ, на Кремле, у вас это чем будет подкреплено? Или вы доказательства потом какие-то соберете?
Доказательства, что называется, рано или поздно проплывут по реке, как говорится. Но я вам уже сказал, действительно, 10 лет странной карьеры Алексея Навального перед отравлением, да, они вызывают те вопросы, которые я не раз задавал вслух и регулярно за это огребал.
Версия о том, что Путин травила, ну, версия о том, что Россия травила Алексея Навального, она у вас вызывает какие-то сомнения?
Не, ну она скорее похожа на достоверную, но также еще раз скажу, Россия много кого травит или убивает. Мы помним самоубийство людей из антидопинговых структур российских. Мы помним, там, не знаю, разного рода так называемых чеченских террористов от Яндарбиева до этого грузина в Берлине прошлой осенью. Да, российское государство практикует бессудные убийства, и это знание позволяет подозревать бессудные убийства даже в загадочных смертях, типа, допустим, Никиты Исаева, про которого Беллинкетт в свое время писал, да, не так давно, что и его отравили новичком. Никита Исаев, это, может быть, мало известно аудитории «Эхо», но довольно популярный политик такой, умеренно прокремлевский, который, будучи молодым, здоровым человеком, сел в поезд и вышел уже из поезда покойником. Что случилось, непонятно. Сердце бывает, да.
Проект про освобождение Алексея Навального, где собирают подписи, да, через почтовые ящики. Насколько он может помочь Алексею Навальному выйти на свободу?
Не, ну опять же, не хотелось бы его критиковать, да, что называется в этом
положении. Но это же вы не Навального будете критиковать, простите, а Волкова, Албурова и прочих персонажей. Поэтому вот опять же, флаг вам в руки.
Есть в окружении Алексея Навального люди, работающие на ГБУХу? Гораздо правильнее спросить, есть ли в окружении Алексея Навального люди, которые без него умеют делать что-то? Пока практика показывает, что нет ничего, они больше похожи на каких-то совсем дегенератов. Как бы. Но говорить об этом тоже неприлично, наверное, потому что, ну как, они делают доброе дело, вытаскивают товарища из тюрьмы. Вопрос действительно... Вот,
силу народного протеста верите?
В эфире «Эхо» Иван Жданов давал комментарий, да. Я думаю, опять же, может быть, я себе льщу, но после того, как я выцепил из его интервью YouTube-каналу «Редакция» фрагментик, да, где его спрашивают: «Иван, а вот вы там сейчас в Прибалтике, да, когда вы вернетесь в Россию?» На что он говорит, ну, там, недословно, да, но примерно так, что я дурак возвращаться, если я знаю, что я прилечу, и меня тут же посадят. «Хорошо, Иван, ты не дурак, но тогда, значит, что про твоего начальника?» Кто его убеждал поехать, да? Волков, Жданов, не знаю. Причем как раз в «Эхе», на «Эхе» Жданова в итоге спросили. Uh-huh. А какая разница? Он говорит, ну да, мы, естественно, не могли предугадать, что Навального будут судить в ОВД, да, будет выездное заседание суда. Как будто бы дело в выездном заседании, ну, господи.
У нас полторы минуты остается. Мытищинский стрелок.
Да, совершенно.
Знаете, про силовиков скажите, это все-таки или нет? Вот самая, мне кажется, обсуждаемая тема не личность этого пенсионера, как его представляют, хотя он, по-моему, довольно-таки молодой.
Это... про силовиков скажите, звучит как там, пожалуйста, а сейчас Олег Кашин скажет: силовики дураки. Силовики дураки. Просто сегодня забавно, да, с утра Хинштейн вначале показал арсенал стрелка, потом стали показывать его интерьеры. Смотрите, как да. богато жил, мразь. Хорошо, жил богато, но убили-то вы его зачем? Сегодня выясняется, что и уголовного дела по незаконному хранению оружия не было, а оружие было легальное, как бы зарегистрированное. Тогда зачем пришли штурмовать? Потом выяснилось, что гранаты у него были не боевые, и крокодила этого не было в зоопарке. То есть просто оказывается, что это было. Пришли бравые росгвардейцы, да, к человеку, который закон не нарушал, и убили его зачем-то. Ну, бывает, молодцы, опять же, еще
почему,
одна звездочка.
Почему 10 часов? Или сколько там, 9-8 называют? Почему вот эта спецоперация против одного человека? И опять гранатометы.
Что, и, наверное, да, в российских силовых ведомствах есть где-то там в элите ФСБ на уровне генералов Ткачева и Королева есть умные люди. Но уж Росгвардия, да, которая всегда... Кто такой Росгвардия? Внутренние войска, да? Помойка. Теперь, когда ей руководит, опять же, странный человек Золотов, ну, совсем, наверное, дегенераты, опять-таки, тоже можно говорить, что там мы не понимаем тонкости, что называется, оперативной работы, но вряд ли тонкости такой работы предполагают сожжение дома в коттеджном поселке как успешную операцию. Да?
Спасибо большое, Олег, за этот эфир. Олег Кашин, журналист, был сегодня в программе «Особое мнение». Переслушайте, пересмотрите этот эфир на YouTube-канале «Эхо Москвы». И расшифровка будет на сайте «эхо.мск.ру». Счастливо.